Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В этой студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня будем говорить о Чернобыле, а точнее о строительстве в Белгородской области храма-памятника ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, храм в честь Спаса Нерукотворного. Будет поставлен, как я уже сказал, в Белгородской области. И сегодня говорим об этом с Ириной Сорокиной, членом Общественной палаты России, членом Президиума Совета Союза Чернобыль.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Ирина Сорокина родилась в Запорожье, окончила Московский институт народного хозяйства имени Плеханова, работала в Объединенном институте ядерных исследований. В 1986 году, после аварии на Чернобыльской атомной станции, вместе с мужем работала в управлении строительством 605, которое занималось возведением саркофага над четвертым энергоблоком. Член Совета Союза Чернобыль России, участвует в реализации проектов по обеспечению социальных прав и льгот участников и членов семей, пострадавших от традиционных аварий и катастроф. Награждена медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
Можно у вас сразу спросить по поводу этого храма-памятника? У нас есть несколько таких храмов, но что касается Чернобыля, то не совсем вяжется, наверное, в нашем сознании то, что вот советская эпоха, катастрофа, которая тогда произошла, храм-памятник и храм, который при этом в Белгородской области. Вы могли бы рассказать, почему там, почему храм? Как эта идея вообще пришла в голову вам или вашим сподвижникам в этом деле?
Сразу помню, с чего 30 всё началось? Лет в этом году.
30 лет, действительно.
Да, на самом деле в этом году исполнилось 30 лет этой печальной даты. Вот. И, собственно, вот к огромному нашему сожалению, вот это событие мы вспоминаем только в связи с 26 апреля 1986 года. Но была еще одна дата в истории Чернобыльской. Это дата 30 ноября. Дата, когда было завершено строительство объекта под названием «Укрытие».
Тут саркофаг огромный, да, который
совершенно верно.
Четвертый энергоблок.
Совершенно верно. Это то, что в народе стали называть саркофагом. Вот это вот как бы момент трагедии 26 апреля. И второй момент, момент как бы первой победы над этой трагедией. Это строительство вот этого укрытия, когда мирный атом, в конце концов, был спрятан от мирных граждан. И вот эта маленькая победа большого народа, а может быть и большая победа нашего народа над этой бедой, это тоже событие. Почему мы как бы говорим весь год об этом? Потому что вот в течение такого очень короткого времени, если вот мы сейчас посмотрим, это же маленький отрезок, а проблемы, которые стояли перед людьми, которые должны были их решить, они были глобальные, они были как бы впервые решаемые. Такого рода проблем раньше никто никогда не решал. Поэтому для того, чтобы все это организовать, сделать и закрыть эту беду, потребовались огромные, мощные силы и средства не только государства, но и каждого человека, который принимал участие вот в ликвидации последствий этой аварии.
Вообще она коснулась очень многих людей, не только тех, кто непосредственно занимался ликвидацией последствий,
да,
но и когда это Чернобыльское облако стало распространяться на центральной территории России, я помню, как...
Оно шло туда.
Оно шло, и его там даже пытались разбить, но как бы его не разбивали, все равно оно покрывало очень большие территории. Например, моя семья из Тульской области в 90-е годы переехала в Калужскую, потому что город, в котором мы жили, он оказался под... этим самым Чернобыльским облаком. И родители, чтобы спасти детей, решили, что нужно принимать какое-то решение и переезжать в чистую, не Чернобыльскую, вот эту самую зону. У нас еще был не самый загрязненный город,
Брянская,
надо сказать.
Область, Новозыбковский район, это в России считается, если мне память не изменяет, самым загрязненным. Там второе после самого Чернобыля, собственно, точка и зона. Оттуда грунт вынимали масштабно очень. Новозыбковский район, это Россия, Брянская область, недалеко отсюда.
А у нас в соседнем городе, говорят, на подоконниках стронций попадал. Я не знаю, как к этому относиться, так это говорят или так было на самом деле, но факт остается фактом. Это катастрофа, которая действительно затронула всех, и каким-то образом, благодаря тем людям, которые там трудились в Чернобыле, ее последствия были минимизированы. Но что это за люди? Понимаете, если в Тульской, в Калужской, в Брянской области наблюдалось такое, то что было там? И что это за люди были, которые поехали туда, или которые там находились и взялись за ликвидацию последствий? Расскажите о них.
Ну, на самом деле, вот вы сейчас коснулись очень, так сказать, правильной и важной темы. Вы говорите о масштабах трагедии, да? На самом деле, мир прежде не знал катастрофы такого масштаба. Потому что вместе с разрушенным, значит, с разрушением самого реактора, вот, произошло и разрушение конструкции самого четвертого энергоблока. Горящий радиоактивный столб поднялся на высоту более 1000 километров. И ого, мощные дозы, мощность как бы дозы вокруг радиации достигала 2000 рентген. И сам радиоактив, сам блок стал ну, как бы недоступным источником радиоактивного излучения. И авария эта была дополнена еще возникшими пожарами. И пожары, которые начинались на соседней крыше соседнего энергоблока, пожары, которые находились внутри станции, они могли привести к другим, более страшным последствиям, страшным пожарам. Поэтому пожарные и были призваны для того, чтобы потушить, остановить этот пожар на самой станции, и они таким образом спасли как бы станцию саму. А по большому счету они спасли, на самом деле, часть человечества, потому что радиоактивный вот этот столб, который поднялся, он закрыл не только территорию Украины, не только территорию России, пострадала Белоруссия. Если посмотреть по карте, мы знаем о том, что замеры делались даже на границах нашей, нашего Советского Союза. Совершенно верно. Польша, Скандинавия и так далее. Поэтому масштабы этой трагедии на самом деле были велики. И люди, которые пришли в первые минуты, когда была создана правительственная комиссия, когда начали, попытались понять, а что же происходит сейчас, вот, и для того, чтобы вот ликвидировать это все, напряглась вся страна. Реально были туда посланы лучшие специалисты, это ученые, это, конечно же, пожарные, это наша милиция, это врачи, которые помогали людям как-то выживать в этих условиях, да. То есть специалисты, огромное количество специалистов разных профессий были туда призваны для того, чтобы локализовать эту аварию, для того, чтобы начать что-то делать, потому что весь мир в это время топотал ногами и просил Советский Союз прекратить вот излучать это страшное.
Ну, как могли прекратить? Ядер. Понятно, что никак не могли.
Могли, смогли, нашли.
Смогли
наши ученые,
через какое-то время,
да,
конечно.
Да, наши ученые нашли возможности решить эту сложную техническую, научно-техническую проблему. Но вы говорите о людях, которые туда пришли. Это, наверное, самое главное, потому что любая проблема, которая возникает или которая решается, она все равно, ключ этой проблемы все время в людях, правда? Потому что мы понимаем, что человек, он стоит во главе всего. Он может создать ситуацию, он из этой ситуации может выйти. Поэтому, конечно же, высокие профессионалы, люди, которые понимают, что вот, да, пришла беда, и только я, как профессионал, понимаю, как это сделать.
Я крайний в этой ситуации.
Не то чтобы крайний, нет, не было такого ощущения, что ты крайний. Вы знаете, вот среди специалистов, которые туда ехали, которые были призваны разными министерствами и ведомствами, потому что напряглась вся страна, и все силы были брошены на это. Конечно, кто-то со страхом, конечно, кто-то перебарывая как бы свое «я», оставляя в стороне какие-то свои обыденные вещи, понимали, что они туда приедут, ну, на какое-то время, ну, для того, чтобы просто вклиниться в свою тему, да, что-то порешать и уехать, потому что все работали там вахтовым методом.
А многие понимали всю глубину трагедии?
Я думаю, последствия, которые ждут.
Я думаю, что понимали, да. принимали в какой-то мере тоже да. Вот, и понимали, что ну, не самое страшное может с ними произойти, потому что это был еще какой-то профессиональный долг, раз. Сказать, что кого-то туда гнали палками, заставляли силой, отправляли, ну, в общем-то, нет, потому что вот эти все риски, они были, ну, как бы наукой достаточно просчитаны. И, собственно, примеры тех людей, которые были там, ну, как-то поднимали дух, что ли, тех людей, которые, может быть, даже и недопонимал, потому что не все же физики, не все ядерщики.
Ну, в том-то и дело, да. Простые пожарные, спасатели, которые там были, наверное, они все-таки не очень осознавали, особенно те, кто были там в первые часы трагедии.
Думаю, что да, думаю, что это был шок, и вот то, что произошло, то, что это полыхнуло и взорвалось, ну невозможно было не тушить этот пожар, ну как можно было?
Конечно. Я-то сразу вспоминаю книгу Алексеевича «Чернобыльская молитва».
Угу. Скажите, а выжили эти люди, кто-то из них, те, кто первыми там оказался и приняли на себя удар?
Да, конечно. Есть люди, которые были там в первые минуты и на сегодняшний день есть такие примеры. Например, Евгений Павлович Велихов, который был в первых рядах этой трагедии, был там и в комиссии возглавлял все работы по проектированию, по выходу из этой ситуации. Он жив-здоров, слава тебе, Господи, и не он один.
Это, поэтому, может быть, как-то по-разному воздействует на
вы
организм.
Вы знаете, тяжело сказать, как эта радиация, вот, которая убивает
до
человека.
До сих пор не изучили ее настолько хорошо.
Она как бы изучена, она хорошо изучена или слабо изучена. Ведь уже начиная с Хиросимы и Нагасаки в Японии были большие наработки по этому вопросу. Сейчас у нас есть институт, ЦИП Анатолий Федорович, профессор, он занимался радиологией и профессионально изучал всю эту тематику. Наверное, это зависит от здоровья каждого человека. Наверное, это на все воля Божья, что называется. У каждого свой путь в этой жизни. Конечно, огромное количество людей, молодых людей, которые попали туда, потеряли здоровье. Очень много сейчас инвалидов, очень много семей, которые потеряли кормильца. Очень-очень много проблем у людей. Это правда. Вот это правда, чернобыльская правда в том числе.
Но вместе с тем они на это шли, причем зачастую абсолютно сознательно, для того, чтобы... Ну, это подвиг такой. Как ни крути, это подвиг. Это действительно...
Тут, в общем-то, и крутить не надо, потому что это правда, вы абсолютно правы. Я говорю, что это на самом деле гражданский подвиг. Гражданский подвиг вот как бы нашего народа, который, ну, наверное, еще вот не описан и не рассказано все до конца.
И неосознанно,
потому что все эти люди рядом с нами, они трудятся, они работают, они объединены в один большую общественную организацию, называется «Союз Чернобыль». Вот. Это организация, которая помогает всем ликвидаторам и всем пострадавшим от Чернобыльской аварии и других прочих техногенных аварий, катастроф. Как-то ребята все собрались вместе, и вот эти последние 30 лет помогают друг другу, поддерживают друг друга. И поддерживают и делом, и словом. Вот, поэтому я думаю, что наши чернобыльцы имеют свой закон. Вот. О том, как он выполняется, это другой разговор, наверное, и в этой программе. Но, тем не менее, государство всегда было повернуто к проблемам Чернобыля. Особенно первое время, когда проблемы были реальные. Ну и сейчас, надо сказать, что проблемы такие же реальные, и нам тоже нужна и поддержка государственная, и понимание того, что люди, которые пришли тогда на Чернобыль, которые показали свой высокий профессионализм, они, в общем-то, герои, герои своего времени. Были такие вызовы, был Чернобыль, и ребята сделали свою мужскую работу. Они пришли и сделали то, что они должны были сделать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Сорокина, член Общественной палаты России, член Президиума Совета Союза Чернобыль сегодня, гость программы «Светлый вечер». А Союз Чернобыль – Это организация надгосударственная, то есть она работает во всех странах, которые так или иначе были участниками там, ликвидации Чернобыля. Это Украина, и Белоруссия, и Россия сейчас.
Ну, смотрите, это общественная организация.
Да, я понимаю.
Да. Вот, она была создана в 90-м.
Еще в Советском Союзе, да,
года,
я читал.
Вот, по-моему, номер 5 в регистрационной палате после ЛДПР сразу.
Забавно.
Да. И все эти годы, конечно же, существовали союзы Чернобыля на Украине, в странах Прибалтики, в Средней Азии, на Кавказе. И все эти союзы, они работают и сейчас. Понятно, что изменилась наша ситуация, политическая карта немножко поменялась. Мягко скажем, да? Вот. Но союзы Чернобыля есть во всех этих наших бывших союзных республиках. И я хочу сказать, что они очень активны, очень деятельны и находят поддержку во всех государственных, во всех государствах на государственном уровне. И зачастую вот, как бы чернобыльцы в этих государствах, например, приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, я имею в виду там, по льготам и, по, в принципе, по отношению к государству и общества к этим общественным организациям.
А чем занимаются организации? Вы могли бы рассказать, какую конкретную работу они выполняют, что, чем помогают, как вообще люди друг другу помогают, находясь в этих организациях?
Ну, смотрите, очень же важно, мы же люди соборные, да, поэтому нам очень важно собираться вместе, иногда смотреть друг другу в глаза, вот, подводить какие-то итоги, понимать, а что мы сегодня. А какие у нас задачи, что, какие у нас проблемы, чего бы мы хотели, например, в какой-то период времени, в чем мы нуждаемся, в чем нуждаются чернобыльцы, в чем нуждаются вдовы Чернобыля, да? В чем нуждаются дети Чернобыля. Вот всеми жизненными проблемами, с которыми сталкиваются чернобыльцы, как ликвидаторы, так и пострадавшие, и занимаются эти общественные организации. То есть вот, ну, как можно отделить? Кому-то, может быть, нужно на сегодняшний день там забор в огороде помочь поставить, потому что человек не может. А у кого-то проблемы со здоровьем такие, что ему нужно обследование и лечение и еще какие-то другие проблемы. Кому-то нужно устроиться на работу, а кому-то, может быть, надо ликвидировать вот компьютерную безграмотность, и это вот в частном порядке тоже можно сделать. Это вот что касается вот как бы такой адресной помощи каждому конкретному человеку. Да? Вот. Ну, а вообще-то, конечно, Союз Чернобыль, Россия – это мощная, крепкая организация из таких же людей, вот, которая отстаивает интересы всех чернобыльцев в целом. И вот, например, в этом году, как и в прошлом, Союз Чернобыль в ряду с другими общественными организациями работал с правительством и как бы скорректировал все планы правительства по изменению перечня населенных пунктов загрязненных территорий. Потому что если бы было принято то постановление, наверное, бы это было совершенно неправильно и принесло бы большие социальные, может быть, даже волнения, потому что невозможно понять, почему вдруг ты сегодня проснулся, и вчера это была загрязненная территория, а сегодня вдруг одним росчерком пера, да, вдруг эта территория стала чистой. Поэтому вот такие непродуманные решения каких-то чиновников, они, конечно же, лишают льгот сразу огромного количества людей и затрагивают интересы большого количества людей. И вот общественная организация, собственно, и общественная палата, и общественная организация, как такой, как Союз Чернобыля России, они призваны для того, чтобы вот подобные вещи у нас не проходили.
Вообще это очень важно, потому что вообще с людьми нужно разговаривать. Знаете, как хороший стоматолог чем отличается, или вообще, в принципе, хороший врач чем отличается? Он объясняет, что он сейчас делает, что с тобой происходит в этот момент, когда человек абсолютно беспомощен, он не понимает, как, что, почему, почему здесь стало больно, здесь он ничего не почувствовал, хотя, казалось бы, должен был. Хороший врач, он объясняет, что происходит. Если общественная организация берет на себя такую функцию, потому что я помню, мне мама рассказывала, когда случилась Чернобыльская авария, и это облако пришло к нам в нашу Тульскую область, людям ничего не объяснили. Не сказали, не было, вот знаете как, просто произошла катастрофа. Mm-hmm. Последствия, может быть, они были на тот момент еще пока неизвестны, но о последствиях людей не предупредили. Потом начали выявляться какие-то патологии. Там огромное количество людей, которые проблемы с щитовидной железой у них обнаружились. Ну, это еще такой самый меньший уровень проблем, которые так массово наблюдались. И что с этим делать? Ну, ешьте морскую капусту, как сказали тогда. Еще тогда были пустые вот эти советские прилавки. Морская капуста, которая в изобилии была завезена в город, и в каждом магазине ею было все забито. Вот эти картинки какие-то, они совершенно сейчас кажутся оторванными от реальности, но так действительно было. Если сейчас есть такие организации, о которых вы говорите, это значит, что мы очень серьезно в этом смысле продвинулись вперед. Это радует вообще-то.
Ну, видишь, организация-то возникла практически сразу, через 4 года. Просто она по мере времени, наверное, стала как-то развиваться все сильнее и сильнее. Сейчас уже больше возможностей.
Опыт появился, конечно,
да, и опыт. Я думаю. А сколько всего в стране у нас ликвидаторов Чернобыля?
Около миллиона.
Около миллиона?
Да.
Это люди, которые непосредственно были на месте трагедии.
Да, да. Ничего конечно. Себе. Да, это серьезная цифра, и это на самом деле ребята, я же говорю, мы там работали ребятам вахтовым методом. Кто-то приходил туда на работу на неделю, кто-то на 3 дня, кто-то на месяц. Вот у каждого был свой срок, и этот срок как бы определялся тем дозиметром, который у тебя висел в карманчике.
И все они ликвидаторы.
Да, и все они ликвидаторы. И на самом деле в свое время был принят закон о ликвидаторах, о социальной защите ликвидаторов. Этот закон государство старалась выполнять, вот, в той или меньшей степени ликвидаторы у нас в стране как бы защищены. Но есть вопросы, есть проблемы, хотелось бы, конечно, большего. Вот. И на сегодняшний день, ну что можно сказать? Конечно же, очень важно с людьми разговаривать, вы правы, потому что человек, он же все может понять. Ему же главное на самом деле объяснить. А то, что вот происходило тогда, в 1986 году, я думаю, что в шоке были не только наши жители всех регионов, которые просто попали в эту ситуацию, не только специалисты, которые, ну, казалось бы, психологически тоже должны были быть подготовлены. Но настолько вот с атомом, что ли, общались на «ты», настолько это было надежно, настолько это было... Вот,
ну, новое, молодое.
Казалось, что это безобидно.
Не то, что безобидно. Это было классно, стильно, круто. Ты работаешь на атомной станции, ты живешь в прекрасном городе, где очень шикарная, скажем так, инфраструктура
это
у тебя.
Припять, да?
Ну, это не Припять, это, я бы сказала, вообще все города, например, Седьмашевские или атомные такие города. Вот. И там людям создали все комфортные условия, потому что, находясь на таких опасных объектах, человек, с одной стороны, понимает всю важность, да, как бы своего пребывания здесь и ответственности за каждое принятое решение, с одной стороны. А с другой стороны, ну, человеческая сущность такова, что ты привыкаешь к любой обстановке. Вот. Поэтому, когда это произошло, конечно, были в шоке. Конечно, многие не понимали, недопонимали, находясь в состоянии аффекта, если хотите, всей глубины происходящего. А потом, вы же понимаете, вот каждый человек, вот мы сейчас находимся здесь, и вот в этой точке, и мы не знаем, что вот, например, даже за стенами этого здания происходит. Поэтому это настолько вот очень личностно. Кто-то выбирал путь, огромное количество людей очень быстренько собрали свои чемоданчики, и их видели уже где-то там за Уралом, скажем так. И такие были случаи. И когда, например, я ехала в Чернобыль, мне коллеги по работе говорили: ты вообще в себе?
А когда вы туда поехали?
Это был 87-й год, это была вторая волна как бы чернобыльских ликвидаторов. Хотя я вот читаю литературу, там, например, в 2000-х годах пишут: авария на Чернобыле никогда не... Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской атомной станции не прекращалась, строго говоря, никогда. Строго говоря, да. Потому что тот объем работ, который необходимо было сделать, первый этап – это, конечно, укрытие. Второй этап – это дальнейшая дезактивация, это укрепление самого реактора, это следить за этим реактором и так далее. То есть там вот эти работы по сохранению этой вот среды, они продолжались очень-очень долго.
До сих пор, наверное, продолжаются.
Обязательно.
Мне тут недавно попадалась информация о том, что сам вот этот бетонный блок начинает постепенно разрушаться, и нужны какие-то противоаварийные работы, их нужно проводить, я не знаю, насколько правительство Украины там сейчас может их провести, и насколько они, может быть, там каких-то сотрудничествах с международными компаниями будут это делать, но факт остается фактом, там что-то должно происходить.
Вы абсолютно правы. Почему? Потому что, ну, во-первых, как бы вот сам саркофаг, который был построен, ну, он имел срок годности, скажем так, около 30 лет.
Ну, вот 30 лет прошли.
Да, 30 лет прошли. И надо сказать, что вот все это время, какие бы ни были наши отношения с Украиной, вот, на протяжении первых 10 лет Россия не уходила с Украины, с Чернобыля никогда. Мы всегда помогали, мы всегда поддерживали саркофаг в том состоянии, какой он требовался. Вот. В это время Украина принимала помощь и от других западных коллег, которые тоже помогали Украине. Но как это происходило? Это как бы уже находилось вне зоны ответственности России. Да? Поэтому ну, тяжело, как вы понимаете, навязывать любовь, дружбу и свои ресурсы, и свои темы, если там есть восприятие, если тебя слышат, это одна история. Если же там какие-то стоят другие задачи по освоению каких-то средств, то это уже другая история.
С другой стороны, Чернобыль – это же совершенно не политическое пространство и совсем не место для политических игр, выяснения отношений.
А сейчас, казалось бы.
Ну, казалось бы, да, но сейчас никакого вообще сотрудничества между Россией и Украиной в рамках Чернобыля не происходит.
Тяжело мне сказать, я не Росатом.
Ирина Остаповна, а можно вернуться к разговору о том, что в 87-м году вы туда поехали? И вы говорите, что ваши друзья сказали, вы сумасшедшие. А зачем вы туда поехали? Какая у вас была цель? Что это?
Какая была цель? Очень простая житейская человеческая цель. Мы работали в структуре Средьмаша. Вот, и когда год назад... Накануне моего мужа отправили туда в командировку, сначала на 2 недели, вот, потом еще на парочку, потом на месяц, потом он сказал, ну, я не могу оставить, потому что просто не могу, сейчас идет процесс, я в нем. Вот, я в какой-то момент поняла, что, ну, там тоже живые люди, там была какая-то удивительная, приподнятая атмосфера, молодежная атмосфера, все были увлечены вот этим желанием победить вот это дело.
А до того вы там не были никогда?
Нет. Я до этого там никогда не была.
То есть вы такая жена декабриста? Вы поехали за мужем
я поехала за мужем
в зону непривычную и, в общем-то, опасную.
Мы тогда об этом не думали. Мы тогда были молодые, была атмосфера какого-то такого энтузиазма и даже, если хотите, романтики, потому что жгли костры, как глупые. Ну, вот даже пытались жарить там какие-то грибочки и удить рыбку в этой же
что
реке.
Что ни в коем случае делать было нельзя.
Да, ну, мы периодически так, сознание возвращалось в нашу голову, но почему-то была такая атмосфера, почему-то вот уже страх, вот этот первый страх, он пропал. И Владимир Павлович Дроздов, который легендарная совершенно личность, которая возглавлял строительство, вот, он возглавлял организацию УС-605. Вот, это легендарная тоже организация, которая занималась строительством саркофага. Вот, это человек, который ну, своим личным примером показывал, что ну, не так страшна радиация, потому что он в 58-м году был в Семипалатинске, и там участвовал, будучи молодым лейтенантом в такого рода работах. И прожил достаточно замечательную жизнь, и сейчас, слава тебе, Господи, жив-здоров. Поэтому, когда мы говорим о том, что такое радиация, как она влияет на людей, наверное, это очень такая сложная тема. Наверное, это все-таки вот очень сильно зависит от твоего внутреннего настроя, и там было очень много геройства, много героев, реальных ребят, которые брали и конкретно делали какие-то безумные вещи. Ну, даже не знаю, что сказать. Наверное, это правда.
Давайте продолжим наш разговор буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» сегодня член Общественной палаты России, член Президиума Совета Союза Чернобыль Ирина Сорокина. 30 лет в этом году исполнилась трагедия на атомной электростанции. И дальше, наверное, поговорим о храме, который в Белгородской области строится, в том числе...
О
храме-памятнике, да. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».